Глава 10. Вечером я разыскал Карла, и тот, к моему удивлению, сообщил мне, что был вместе с Дином в Сентрал-Сити.
«Чем же вы занимались?» «Да прошвырнулись по барам, а потом Дин угнал машину, и на обратном пути мы катились вниз по горным виражам со скоростью 90 миль в час. Что-то я вас там не видел, а мы и не знали, что ты тоже там.
Знаешь, старина, я еду в Сан-Франциско.
Один приберег тебе на вечер Риту».
«Вот как? Тогда отъезд откладывается». У меня уже не было денег. Я отправил авиапочтой письмо тетушке с просьбой выслать $50 и с уверениями, что прошу деньги в последний раз. К тому же, как только я попаду на корабль, она сама начнет получать от меня деньги. Затем я встретился с Ритой Беттенкорт и повел ее в свою квартиру. После долгих уговоров в темной передней я затащил ее в спальню. Она была милой девушкой, простодушной и искренней, и страшно робкой в постели. Я уверял ее, что все будет превосходно, и желал ей это доказать. Доказать-то она мне позволила, но я был слишком нетерпелив и ничего доказать не смог. В темноте она вздохнула.
— Чего ты ждешь от жизни? — спросил я.
Я всегда задавал девушкам этот вопрос. — Не знаю, — ответила она. — Буду просто работать официанткой и жить дальше. Она зевнула. Я прикрыл ей рот и попросил не зевать. Я пытался рассказать ей о том, как меня волнует жизнь, и о том, чем мы могли бы с ней вдвоем заниматься. Говорил я ей все это, а сам намеревался не позже, чем через 2 дня покинуть Денвер. Она устало отвернулась. Лежа на спине, мы глядели в потолок и думали, зачем это Бог сотворил жизнь такой печальной. Мы строили смутные планы встретиться во Фриско. Подходила к концу моя короткая остановка в Денвере. Я отчетливо осознал это, когда проводил Риту домой и на обратном пути растянулся на лужайке перед старой церквушкой. Послушав разговоры собравшихся там нищих бродяг, я вновь захотел отправиться в путь. То и дело кто-нибудь из них вставал и сшибал у прохожего монетку. Они толковали о движущихся на север урожаях. Стояла мягкая теплая погода. Мне захотелось снова увидеть Риту, захотелось еще многое ей сказать и на этот раз заняться с ней любовью по-настоящему, унять ее страхи перед мужчинами. В Америке парни и девушки так уныло проводят время друг с другом. Желая выдать себя за людей искушенных, они сразу же, даже не поговорив для приличия, отдаются во власть секса. А говорить нужно не слова обольщения, нужен простой, откровенный разговор о душе. Ведь жизнь священна и драгоценна каждое ее мгновение. До меня донес рев паровоза. Это удалялся в сторону гор поезд Денвер-Рио-Гранде. Меня вновь влекла моя путеводная звезда. По ночам мы с Мейджером вели грустные беседы.
«Ты читал «Зеленые холмы Африки»? Это лучшая вещь Хемингуэя».
Мы пожелали друг другу удачи, договорившись встретиться во Фриско. На улице, в тени большого дерева, я увидел Роулинса. «Прощай, Рэй! Свидимся ли еще?» Я отправился на поиски Карла и Дина и нигде не смог их найти. Тим Грей помахал мне рукой и сказал: «Значит, уезжаешь, эй!» Так мы обращались друг к другу. «Эй!»
«Ага», — сказал я.
Еще несколько дней я бесцельно бродил по Денверу. Каждый бродяга на Лаример-стрит казался мне отцом Дина Мориарти. Старый Дин Мориарти, жестянщик, так его звали. Я зашел в гостиницу «Виндзор», где когда-то жили отец с сыном, и где как-то ночью Дина разбудил, до смерти напугав, безногий на роликовой доске, который делил с ними номер. Через всю комнату он прогрохотал на своих ужасных колесиках, чтобы дотронуться до мальчика. На углу Куртиса 15-й мне попалась на глаза коротконогая женщина-карлик. Она продавала газеты. Я заходил в унылые притоны Куртис-стрит, шлялся среди молодых парней в джинсах и красных рубахах, груды арахисовой скорлупы, шатры кинотеатры, тиры. Там, где кончалась сверкающая огнями улица, была тьма, а за этой тьмой — запад. Я должен был ехать. На рассвете я отыскал Карла. Полистал его толстенный журнал, немного вздремнул, А утром, дождливым и серым, пришли Эд Данкел, шестифутовый великан, красавец Рой Джонсон и косолапый шулер Том Снарк. Рассевшись, они, смущенно улыбаясь, принялись слушать, как Карл Маркс читает им свои безумные апокалиптические стихи. Совершенно измочаленный, я тяжело опустился в свое кресло. «О, денверские пташки!» — орал Карла. Потом мы гуськом вышли и зашагали по типичной денверской булыжной улочке между вяло дымящимися мусоросжигателями. «По этой улочке я когда-то катал обруч», — говорил мне Чет Кинг. Мне захотелось увидеть, как он это делает. Увидеть Денвер 10 лет назад, когда все они были детьми, вся эта шайка, и солнечным весенним утром скалистых гор катили свои обручи средь цветущих вишен по радостным улочкам, сулившим тогда так много. Один, грязный и оборванный, в полном одиночестве крался стороной, охваченный своими безумными страстями. Мы с Роем Джонсоном прогулялись под моросящим дождем. Я зашел к девушке Эдди забрать свою шерстяную клетчатую рубаху, рубаху времен Шелтона, Небраска. Она была на месте, завернутая в бумагу и перевязанная. Не рубаха, а безмерная грусть в упаковке. Рой Джонсон сказал, что мы увидимся во Фриско. Во Фриско собирались все. Как раз подоспели тетушкины деньги, зашло солнце, и Тим Грей доехал со мной на трамвае до автобусной станции. Я купил билет до Сан-Франциско, потратив половину из своих $50, и в 2 часа дня сел в автобус. Тим Грей помахал мне на прощание рукой. Автобус оставил позади легендарные полные страсти улицы Денвера. «Клянусь Богом, я вернусь посмотреть, что еще здесь произойдет», — такое я дал себе обещание. Позвонив в последнюю минуту, Дин сказал, что они с Карло, быть может, приедут ко мне на побережье. Задумавшись над его словами, я осознал, что за все это время не говорил с Дином и 5 минут.